Воля. Воля, видите, вы поймите, даже по простому смыслу. Вот скажем так. Воля выделяется в чистом виде. Только. Это понятие обозначает только волю в чистом виде. В других случаях понятие воли не имеет смысла. То есть чистые явления есть такие явления, в применении которым имеет смысл понятие. Скажем, вера, понятие веры применимо только, имеет смысл применять, действительно, строгий смысл применять, только тогда, когда имеется в виду чистая вера. А чистая вера есть вера, не имеющего предмета, который можно было бы наблюдать иным путем, чем сама вера. Вы понимаете, когда я говорю часы, то помимо называния их можно другими средствами наблюдать и задать предмет. Это значит, нечистое называние не есть чистое явление. Также и воля, вот я хотел этот пример привести. Вот есть какое-то сцепление событий. Вот я могу передвинуть зажигалку сюда. В этом сцеплении, если оно, и материальные его элементы так сцеплены, что они делают это, здесь моя воля лишняя. Она не лишняя только тогда, когда нечто только с силой моей воли существует. Вот это называется чистая воля. Чистые воли. Или полнота воли. Она равнозначна полноте бытия. Потому что если что-то только волей, то оно полно, потому что половины воли не бывает. Понимаете? Поэтому это единственный случай, где бытие дано одноактно, одним разом во всей своей полноте. Чего вообще не бывает с предметами, потому что предметы мы должны проходить в последовательности. Ну, математики вам скажут, что актуальной бесконечности нет, но есть ряд пересчитываемый. И он бесконечен только потенциально, а не актуально. А здесь мы движемся в другой сфере. Значит, эти вот чистые явления. Я привел вам пример. Эти чистые явления, и для чего я этот пример приводил, есть явления, которые освобождают или высвобождают нас. Я тему свободы уже вам развивал. Я говорил вам, что когда философия обсуждает свободу, то это свобода употребляется как слово, означающее странную парадоксальную вещь. Свобода свободы. То есть свободой называется высвобождение свободы. Вот эти чистые явления только и высвобождают нас из того, что мы разными частями завязли в разных временах и пространствах, в разных предметах. Ну, помните, я приводил вам пример Германта. Часть его действия теперешнего завязла и в его предками выполненном и наработанном ритуале поклонов как выразителя сочувствия. Там и время размечено, кстати, когда такие поклоны нужно делать. Знают по часам, когда нужно приходить, звонить или стучать. И после открытых дверей кланяться перед хозяином и делать то-то. То есть время размечено, место размечено, последовательность поклонов размечена. То есть он не присутствует ведь целиком, я вам этот пример приводил, перед лицом человека, которому нужно сочувствовать. А одной частью он в одном месте, другой частью в другом месте и так далее. Так вот, чистые явления, или воля как чистое явление, или вера как чистое явление, есть те, которые вынимают из этих сцеплений нашей части, и мы собираемся, чтобы быть в полном составе своего существа перед потенциальным восприятием, то есть, чтобы воспринять его. Оно потенциально, если мы не соберемся, оно только потенциально, но актуализируется, если мы будем в полном составе своего существа. Так вот, в связи с произведением просто важно, что вот такая вот работа, значит, такого рода формы или чистые явления, они есть формы высвобождения. Свободные формы, которое есть свобода свободы. Так вот, если этого не происходит, и если мы не высвобождаемся, то работают тогда качество формы, ее материальная оболочка или свойства этой материальной оболочки, которые вбирают в себя наши наклонности. Чаще всего сенсуальность, почти что порочную сенсуальность нашего артистизма, пластичности нашей артистической. Некоторые наши художественные гурманства. В этом смысле человек как бы всасывается в бесконечную пустоту материи. И формы превращаются в идолы. А мы становимся идолопоклонниками. И, кстати говоря, вот такой случай безидейного артистизма, вот в этом смысле безидейного, как я сейчас говорю, когда форма не высвобождает, и поэтому нас заклинивает на свойствах формы, скажем, как Свана заклинила на некоторых лицах, изображенных у Боттичелли, или как нашего отклоненца, который я приводил пример из психоанализа, заклинивало на пятки. Совершенно аналогично заклинивали на пятки, нас заклинивает на качествах нашего голоса и возможности играть. Мы чисто артистичны. Или на материальных грезах наших, которыми мы как гурманы питаемся. Вот это есть так называемый артистизм, как телесное, почти что животное явление, хотя, казалось бы, у животных нет артистизма. И Прус был очень далек от этого и специально оговаривал, что это слишком, когда я говорю, что искусство выше жизни, то еще и в том смысле, что вот эти вот артистизм-то этого рода еще слишком близок к жизни в смысле и случайными причинами питается, то есть случайными качествами, формами, сладостными звуками, сладостными грезами, и тем самым заимствует все из случайности и ирреальности или контингенс, контекстуальности жизни, ну, полного произвола жизни. И этот эстетизм, говорит, банальный эстетизм, говорит Пруст, не может быть моей философией. Идя по нити реальности, мы видим, что Пруст даже самым неожиданным образом, для нас парадоксальным, вот эту вещь, фактически, в этом обнаруживает это хваленое искусство для искусства. Вот где искусство для искусства. Оказывается, для Пруста искусство для искусства является самым материальным, что может быть в событиях нашей идейной или духовной жизни. Это вовсе не то, что обычно себе представляют. А вот это вот. Это искусство шутов, искусство попок. Ну, попка, вы знаете, что это такое полублатном жаргоне. Искусство, еще более блатном виде могу вам сказать, искусство шестерок. Вот дело шуток, шестерок, попок. Очень всегда артистичных, они всегда умеют изобразить. Просто такого рода искусство было ненавистно, но он не знал его тех вариантах, которых нам суждено было узнать. Вот это вот искусство для искусства или искусство, которое самоисчерпывается в своем вот полуживотном наслаждении изобразительности, выразительности. И очень хорошо служит. Так вот, Я один штрих, кстати, чтобы, так сказать, немножко расслабить наше напряжение, штрих из истории нашего искусства, искусства 20 века, напомню. Вот это вот искусство попок пономарей, которые звонят свои колокола. Кстати, очень интересную вещь однажды говорила Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях о муже. И это связано, кстати, с этой идеей артистизма как такового, или чистого артистизма, или искусства как искусства, где чисто сексуальная сторона формы полностью вытесняет какую-либо духовность и какое-либо содержание. То есть вытесняет честь, достоинство. А искусство без чести не существует. Так вот, она вспомнила одну забавную, с другой стороны, деталь, которая относится к этому, вспомнила. Она очень интересно характеризовала 20-е годы. Она говорила так, что все это время люди не разговаривали, а рассказывали. Не мыслили, а рассказывали, то есть рассказывали истории. Ну, всякие экзотические истории, в том числе анекдоты о власти имущих, случилось то-то, ну, всякие макабры. Они не мыслями обменивались. Все, говорит, стали рассказчиками. И очень многие были артистичны. Ну, например, Ираклия Андроникова послушал, просто заслушаешься. Ну, для меня это отвратительный кусок мяса. Артистичный. Он рассказчик. Вот таких было полно в 20-е годы. Люди боялись по многим причинам разговаривать. Но они и не умели разговаривать. Они истории рассказывали. Особенно Валентин Катаев был большой специалист по рассказу таких историй. Вот этого чистого артистизма Пруст очень боялся. Он, то есть, прошел его искус, потому что на его глазах были и привлекательные примеры, похожие на чистый артистизм, ну, конечно, не являющиеся им, но поскольку в них фигурировала все время тема озарений, художника как вот носителя, чувственного носителя чистых инспираций, проблесков. Искусство, представленное, скажем, такими поэтами, как Рембо и Бодлер, в особенности Бодлер, у которого его сознание, во всяком случае, эти озарения всегда связывались с гашишем, то есть с принятием наркотиков. И все это кристаллизовывалось всегда вокруг идеи художника как носителя особых привилегированных и мгновенных состояний в каких-то необычных обстоятельствах, которые мобилизуют вот именно его чувственно данные ему способности, которые ему даже не оставляют времени думать. То есть человек настолько одарен, что одно надарение, сцепляясь с другим, приводит его как бы как в пляску святого вида продуктов, производящих одарение. Он все время то стихи сочиняет экспромтом, то еще что-то делает. Он немножко похожий на этот человек, которому не оставалось времени думать. У нас был, по-моему, Шалан Нуцубид, насколько я его себе представляю. У него было просто слишком много талантов, чтобы он при этом мог еще и думать, и нравственно, и духовно развиваться. И Пруст открыл другое, он открыл труд. труд, труд в мельчайшем и малейшем, банальнейшем. И он был один из немногих, сам обладая абсолютным артистизмом, то есть тончайшей чувствительностью, которая как лепесток трепетала в ответ на любое дуновение, он сумел обратить это на пользу, потому что он строго задавал себе вопрос, что это значит, какой смысл? И это заставляло его трудиться. Он обратил свою чувствительность на работу, потому что задавал вопрос, что это значит, что открывается, что отсюда видно, зачем, какой смысл и какое место в мире занимаю я, чувствуя вот таким вот образом, как чувствую, испытывая вот эти вещи, каким образом и как я помещаюсь в мире, и какое место в этом мире я занимаю. В мире решаются судьбоносные вопросы, вопросы, связанные с истиной, справедливостью и так далее, так далее. Я напомню вам один весьма печальный эпизод, говорящий об этой опасности, эпизод, связанный с весьма талантливым человеком, происшедший эпизод этот в истории русской, советской литературы, как раз который с другой стороны иллюстрирует эту тему артистизма. Как какой-то в каком-то смысле инородной духу, чувственной силе в душе поэта или в нас самих. Я имею в виду писателя Олешу и в особенности его повесть, которая называется «Зависть». Ну, в нашей культуре сплошных перемигиваний, тайных намеков, аллюзий, двойных смыслов и так далее, которые мы как интеллигенты пробавляемся и этим живем, читая с восторгом всякие там левые или намеки, или анти, и так далее, и так далее. Это произведение получило совершенно непонятное для меня место в ранге таких оппозиционно-левых произведений. В действительности оно совсем еще другое. В нем поэт описан как носитель, как помимо своей воли, носитель метафоры. Метафора вот запала к нему в душу, и он ее такой пассивный и страдающий носитель. Почему страдающий? Да потому что, как показывал Олеша, а это уже был продукт, очевидно, цинического распада его личности и глубоко укоренившего страха, он показывал, что метафора, как таковая, по природе своей, искажает действительность. Вот если вы внимательно прочитаете, что там написывается, там ведь сначала кажется, что автор лицом, устами своего героя издевается над бывшим героем гражданской войны и ныне работником какого-то коммунального хозяйства, который, как говорится в этой повести, даже в уборной поет бодрые и веселые песни. Поет, конечно, и обливаясь водой. Ну, вы знаете, такой физический персонаж, он неоднократно обыгрывался в разных вариантах. Но каждый шаг самой повести показывает, что это просто в стеклышке метафоры искажается действительность. Метафора заставляет видеть какого-то нелепое вульгарное создание, поющее в уборной, а в действительности это настоящий сильный и большой человек. Метафора в душе поэта все ведет его такими путями, что все реальные образы действительности совершенно искаженно представляются. И в итоге Олеша написал донос на самого себя и на всех, поэтов, которые владеют или имеют метафору. Вот смотрите, какая опасность в душе каждого поэта, ее нужно вовремя искоренять.